Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, сколько всего Европа делает для того, чтобы помогать Украине, о совместных обсуждениях европейских политиков и украинских будущего присоединения Украины к Евросоюзу. Также о новых странных высказываниях Владимира Путина поговорим. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов. И, конечно, одна из главных новостей сейчас – это Краматорск.
Да, конечно, я начну как раз с удара по Краматорску, о котором мы не успели рассказать во вчерашнем подкасте, потому что он случился позже. 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам в Краматорске. Один дом оказался полностью разрушен. Под завалами находились люди. По последним данным известно о 3 погибших мирных жителях и 20 раненых. Но все еще работы там продолжаются. Тем временем в четверг по центру Краматорска снова было нанесено 2 ракетных удара. Местные власти призывают жителей не покидать укрытие. В частности, один из ударов пришелся на поликлинику. Россияне ночью и утром обстреляли Херсон и Херсонскую область. Сообщается о погибших в самом городе и в одном из областных населенных пунктов. Также сегодня за ночь россияне 95 раз обстреливали позиции украинских военных на Донецком направлении. Произошло 13 боестолкновений, и все они были в районе Марьинки. Украинские военные сообщают, что эту атаку удалось отбить, и Марьинка остается, по их словам, под их контролем. Аналитики Института изучения войны на этом фоне сообщают о том, что Владимир Путин, по всей видимости, пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы распылить ее силы перед наступлением. Аналитики считают, что Путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины, по всей видимости, чтобы прижать украинские силы к северным приграничным районам. И по поводу возможного наступления, к которому готовится Россия, сегодня высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он считает, что Владимир Путин может снова напасть на Киев, потому что хочет доказать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается. Такое мнение Моравецкий высказал в интервью немецкому изданию Bild. Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий, заключается в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с 2 или 3 разных направлений, заявил глава польского правительства. Поэтому, добавил он, я думаю, что украинцы не могут исключать нападение с белорусской стороны, так что Киев будет окружен с запада. И, возвращаясь к Краматорску, насколько я понимаю, уже есть реакция российского Минобороны.
Да, так и есть. Представитель российского Минобороны Игорь Коношенков сделал все как всегда. Он выдал удар по жилым массивам за удар по военным целям. Он сказал, что российские военные уничтожили пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Ну, конечно, как же еще? И что сделано это было в районе города Краматорск. Ну, конечно, вот всегда российское военное ведомство, когда старается о чем-то таком значимом отчитаться, говорит об уничтожении «Хаймарс» или уничтожении большого числа украинских самолетов и так далее. При этом понятно, что уже все насчитали уничтоженных «Хаймарсов» и украинских самолетов больше, чем их было в природе вообще. То есть этим сообщениям верить нельзя заведомо, а понятно, что они сделаны для российской публики в ответ на легитимные совершенно заявления, проверенные заявления украинских официальных лиц об ударе по Краматорску. Ну, надо сказать, что Владимир Зеленский уже прокомментировал этот удар с жертвами по Краматорску. Он сказал, что это реальность, в которой страна живет каждый день. Именно для того, чтобы что-нибудь с этой реальностью сделать, Европа помогает Украине, и Совет Евросоюза сегодня объявил об утверждении 7-го пакета военной помощи Украине в 500 миллионов евро. Еще выделены 45 миллионов евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза. Вообще возрастают сейчас возможности Европы обучать украинских военнослужащих. Я знаю, что увеличиваются очень серьезно квоты, чуть ли не вдвое, скажем, там с 15 до 30 тысяч военнослужащих. Ну и самый главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что сегодняшние новые меры, это вот 500 миллиардов евро на военную помощь, посылают четкий сигнал в критический момент. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется и пока это необходимо. Надо сказать, что всего сейчас за счет Европейского фонда мира, вот этого созданного для поддержки Украины, оказана помощь более чем 3,5 миллиарда евро. А завтра в Киеве состоится саммит ЕС-Украина, то есть туда приедут и главы государств, и сегодня там руководитель Еврокомиссии приехала в Киев Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что прибыла в Киев с командой еврокомиссаров. Собрались мы здесь вместе, чтобы показать, ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. Ну и стоит заметить, что уже сегодня Еврокомиссия заседает вместе с украинским правительством. Понятно, что европейское направление Украины все четче обретает черты, и Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой, собственно, он изложил ожидания от того саммита, который состоится завтра в Киеве. Сказано, что в этой резолюции, что Евросоюз должен работать над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и чтобы придерживаться дорожной карты с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины. Кроме того, Украину призвали как можно скорее провести самые разные реформы, но мы видим, что в частности в борьбе с коррупцией все это делается. Конечно же, в резолюции Европарламента Россия подверглась очень серьезному осуждению, и европарламентарии призвали выделить буквально всю возможную военную помощь Украине, в чем она нуждается, а также ввести немедленное и полное эмбарго на импорт в Евросоюз любого ископаемого топлива и урана из России и полностью отказаться от газопровода в Северные потоки, даже если что-то там починят.
А я продолжу тему помощи, но только не военной уже, а гуманитарной. Жители Великобритании собрали более 400 миллионов фунтов стерлингов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с катастрофами, который объявил о новом значительном сборе средств для Украины. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Это делает комитет крупнейшим благотворительным донором Украины, согласно данным службы финансового мониторинга Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Правительство Великобритании дофинансировала 25 миллионов фунтов стерлингов общественных пожертвований. И эти пожертвования были использованы для оказания помощи, включая покупку продуктов, генераторов, поддержку психического здоровья и просто наличные деньги для беженцев, для переселенцев. Ну вот я как раз сегодня поговорила с британской журналисткой Машей Слоним. Этот разговор выйдет завтра в рамках нашего пятничного подкаста. Мы как раз говорили о британской помощи и о том, какие сейчас настроения в Великобритании спустя почти год после начала войны. И по ее словам, желание помогать не ослабло ни на йоту. Британцы, как были с самого начала очень сильно вовлечены в поддержку Украины и помощь Украине, так они и вовлечены до сих пор. То есть это совершенно нисколько не ослабло, и это видно, как Маша рассказывает, вот в каждом супермаркете, где стоят эти пункты сбора там, каких-то вещей или пожертвований для Украины. И это же самое транслируют и политики, и в медиа эти же настроения преобладают.
Ну да, мы знаем роль Бориса Джонсона, когда он был премьером Великобритании, в такой страстной поддержке Украины. В общем, он был на передовой линии тех стран, которые сразу же стали оказывать Украине поддержку. Мы знаем, что Британия, на самом деле, независимо от Евросоюза и США, первой решила поставлять свои основные танки «Челленджер». И, конечно, это действительно большая солидарность, тем более в свое время Британия знает, что такое агрессивная война. Она очень серьезно пострадала от бомбардировок Германии во Второй мировой войне. И, естественно, она солидарна с Украиной. Ну, кроме солидарности с Украиной, европейские страны пытаются продолжать наказывать Россию за ее агрессию. И Евросоюз планирует принять 10-й пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий. России против Украины. В общем, сегодня, встречаясь с Владимиром Зеленским, Урсула фон дер Ляйен говорила, что, цитирую, «с нашими партнерами из Большой Семерки мы введем дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты, а к 24 февраля нацелены ввести 10-й пакет санкций». Пока еще подробностей о этом пакете санкций нет, но, вероятно, уже через какое-то короткое время они появятся. При этом Россия все время пытается трактовать отпор Запада и Украины, ее агрессии, как некую агрессию против нее. Во всяком случае, каждое публичное мероприятие Владимир Путин довольно цинично использует для того, чтобы именно так описать события. Сегодня он выступал в Волгограде на церемонии, посвященной 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ну, действительно, это был серьезный разгром, и там была окружена целая тогда немецкая армия Паулюса. Ну вот, все это используя, те, так сказать, героические, трагические, славные события, используя их, Путин говорит, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада в своем выступлении. Коллективный Запад, между тем, и здесь я выполняю как бы функцию нашего подкаста по прояснению реальности и отделению фактов от лжи. Коллективный Запад в то время в большой части поддерживал Советский Союз и в 1943 году, ровно 80 лет назад, чуть позже, не в январе, британский монарх передал Иосифу Сталину меч Сталинграда, так называемый. Это, в общем, было такое оружие драгоценное, которым Британия почтила храбрость и стойкость советских войск в боях за Сталинград. И передал его Черчилль Сталину в начале Тегеранской конференции. Надо сказать, что тогда коллективный Запад, то есть как раз те самые люди Британии и США, которые сейчас помогают Украине, помогали Советскому Союзу. И передергивание, которое допускает Путин, исключительно для того, чтобы люди, ну, просто вот забыли, как оно было тогда.
Но я думаю, что еще на некоторую лексику надо обратить внимание, которую использовал Владимир Путин. Он заявил, что россияне с молоком матери впитали в себя наследие победителей, очевидно намекая на то, что и в этой войне захватническая Россия, по его мнению, должна победить и победит. Президент России также не забыл упомянуть о бандеровцах, конечно же, и последующих Гитлера, которые воюют против России.
Ну да, еще он пригрозил Западу по актуальной теме. Он сказал, нам есть чем ответить, имелось в виду на поставки Западом танков Киеву, и применением бронетехники дело не закончится, сказал Путин. Ну вот, танки мы свои к границам их не посылаем, но у нас есть чем ответить. Это Путин, он регулярно распространяет такие туманные угрозы, потом он сам и МИД отъезжают от них, говоря, что никому никогда не грозят ядерным оружием, например, и так далее, но на самом деле грозят вовсю. Ну и Пескова, Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Кремля, попросили прокомментировать и пояснить, что означает это заявление, что России есть чем ответить на поставки западной бронетехники Украине. Ну и Песков в своем духе это сделал, что у России есть потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал. Ну вот, понимай, как хочешь. Но на самом деле при этом сразу же очередной акт брецания ядерным оружием. В частности, сегодня российские военные сообщили, что в Алтайском крае они вывели на маршруты патрулирования основные комплексы ракетных ядерных сил российских. Это комплексы «Ярс». Это произошло сегодня. Раньше в январе то же самое выводили на маршруты боевого патрулирования «Ярс» в Тверской области, гораздо ближе к Европе. Ну и вот это вот заявление «нам есть чем ответить» совместно с выводом на боевое патрулирование ядерных сил, оно о многом говорит.
Кстати, совсем недавно растиражировали цитату Бориса Джонсона как раз о ядерной угрозе, о том, что во время телефонного разговора Путин ему угрожал. Естественно, Песков уже все это опроверг. Но вот мы как раз, опять же, с Машей Слоним сегодня это обсуждали. Я не буду все говорить, что она мне рассказала, но об этом идет речь в документальном фильме «Путин против Запада», который только что вышел на BBC. И Маша его успела, естественно, посмотреть, и она рассказывает об этом фильме подробно.
Ну да, Маша, в общем, моя давняя коллега по BBC, кроме всего, и, конечно, она знает целую историю создания фильмов BBC о России. Я думаю, что это очередной фильм, который еще полнее расскажет о том, как Россия сейчас к этому пришла. Но Россия, очевидно, продолжает и шпионить на Западе. В частности, МИД Австрии принял сегодня решение выслать из страны 4 российских дипломатов. И они, два дипломата посольства, как заявляют официальные представители Австрии, совершали действия, несовместимые с их статусом. И, кроме того, еще два дипломата, которые являются сотрудниками постпредств при международных организациях, наверное, за то же самое. И надо сказать, что буквально в один день последовала новость вот эта и новость о том, что главный расследователь организации «Беллинкет» Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию из США. Он сказал, что в Австрии, возможно, российских шпионов больше, чем сотрудников полиции, и он ощущает там серьезную угрозу. Он фактически был о ней предупрежден. Ну вот продолжается, то есть преследование России тех людей, которые расследуют действия российских властей. Это, в общем, логично. Россия хочет, чтобы знали меньше о том, что творят ее власти.
Ну вот, кстати, о том, что творят российские власти, перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Уволенная из пермского филиала Высшей школы экономики Динара Гагарина рассказала о вызове в отдел полиции по доносам на ее публикации об армии. В своем инстаграме она написала: «Звонили из полиции, говорят, что внимательные граждане сообщают, что я нелестно отзываюсь о вооруженных силах Российской Федерации в соцсетях. Домой тоже приходили, но не застали. Теперь просят меня саму прийти в отделение полиции», написала она и добавила, что полицейский при этом был очень вежлив, когда звонил. Гагарину, я напомню, уволили из Высшей школы экономики в начале декабря. Поводом стала ее публикация в Фейсбуке от 22 сентября со словами, я не могу процитировать это в эфире, «нет войне, но только нет» заменено другим словом из 3 букв, вы все его знаете. И с информацией о количестве погибших и раненых на войне в Украине гражданских лиц. Но вообще это далеко не первый случай такого стукачества, когда кто-то доносит на преподавателей. К сожалению, часто это делают студенты или ученики в школах, и мы много о таких историях рассказывали, и все это продолжается.
Мы обычно заканчиваем наши подкасты разными позитивными новостями, от которых поднимается настроение и так далее. Вот у меня сегодня позитивные новости исключительно связаны все равно с оружием, с поставками серьезных вооружений Украине. Например, есть новости из Израиля о том, что премьер этой страны Бенямин Нетаньяху не исключил поставок железного купола, систему противоракетной обороны, которая очень эффективна в Израиле, в Украину. Я напомню, совсем недавно госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль реально помогать Украине. Ну вот, может быть, действительно Израиль начнет поставлять вооружение, и если он защитит небо Украины, будет здорово. Кроме того, еще одна позитивная новость про оружие – это то, что США могут разрешить третьим странам передавать Украине истребители F-16 американского производства. Об этом написало издание «Политика». И, скорее всего, Украина может получить истребители F-16 от Дании или Нидерландов. Об этом говорят анонимные собеседники «Нью-Йорк Таймс». В общем, такие вот, с одной стороны, новости об оружии, но, с другой стороны, я думаю, от них вполне поднимается настроение.
Да, и как раз по поводу оружия я тут добавлю. Вам хорошо известно, что украинцы начали называть своих питомцев и, в общем-то, и детей тоже байрактарами, джавелинами и так далее. И вот сегодня в киевском зоопарке сообщили о том, что в 2022 году в зоопарке родилось всего 300 новых жителей, новых обитателей. В частности, лемур Байрактар, бизоны Варта и Викинг и другие животные. И в Киевском зоопарке показали, как выросли обитатели зоопарка с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также в этом году в Киевском зоопарке зимуют 400 спасенных от войны животных. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.